Гости нашего сегодняшнего общения, вдохновленные прекрасной музыкой, замечательными какими-то произведениями. Кстати, я не знаю, как вы, я вот следил за тем, какие произведения игрались, и с удивлением для себя увидел, что, оказывается, Грибоедов писал музыку. Я этого не знал. Вот, что называется, век живи, век учись. Впервые в жизни услышал музыку Грибоедова, и вообще замечательная музыка. Возникает вопрос, ну почему мы этого не знаем? Почему Грибоедов у нас писатель? Почему мы не знаем его как дипломата? Ну, почти не знаем. И мало знаем его как композитора. Мне кажется, какой-то у нас получается такой фрагментальный Грибоедов. Кто-то его учит в школе, кто-то изучает русско-персидскую войну, его дипломатический вклад, кто-то занимается музыкой и знает его произведения. А вот как-то соединить это все вместе, ну, мне кажется, было бы очень-очень правильно. Вот сегодня хотелось бы поговорить о многоплановости, неоднозначности, сложности всего того, что мы видим, что мы знаем, что происходит и что будет происходить, конечно. Но первые исторические примеры, которые приходят на ум, конечно, это революция. Причем даже не наша революция, которая для нас стала чем-то очень сложным, важным, болезненным и величайшим в нашей истории, потому что через крушение, уничтожение, через желание дать всем свободу, мы построили самое великое в мире государство, которое как-то незаметно потеряли, даже не понимая, как это происходит. А теперь начинаем это осознавать, и у нас появляется все больше, ну, наверное, не тоска по Советскому Союзу, а ощущение того, что знаете, вот что-то мы не ценили и что-то потеряли. Вот, наверное, такое ощущение появляется, когда уходит из жизни твой старый дед или твоя старая бабушка. Ты вроде был занят чем-то, занимался житейскими делами, а потом вот время берет свое, и ты понимаешь, что ушел целый пласт, и ты должен был бы еще спросить, что-то узнать, а вот уже некого. Вот такое же ощущение, мне кажется, и с Советским Союзом. Но как это все воспринимать? Вот везде есть белая и черная сторона. Ну давайте белое и черное это такое как бы даже политизированное, особенно сейчас. Там черное что-то там обижается за прошлое, белое это попахивает нашей гражданской войной. Давайте возьмем что-то менее политизированное, например, отрицательное и положительное. Ну вот так вот, да, отрицательное и положительное. Это есть практически везде. И меня всегда интересовал вопрос, как из чего-то, казалось бы, положительного вырастает что-то страшно отрицательное. Думаю, что самый наглядный здесь пример – это, безусловно, нацистская Германия. Нацистское движение, которое родилось как движение, которое собиралось освободить Германию от пут Версальского договора, превратилось в человеконенавистническую философию, строившую лагеря для планомерного уничтожения миллионов людей. И все это произошло по историческим меркам буквально за несколько секунд. Нацистская партия, ну, грубо говоря, начало 20-х годов, массовое уничтожение людей через 20 лет и еще длинный путь к власти. Как такое могло быть? А вот произошло. При этом подмена понятий где-то произошла на ходу. Ведь когда эта партия боролась за власть в Германии, она выдвигала какие-то лозунги, которые нравились немцам. Хотя, кстати, давайте справедливости ради скажем, что немцы не выбрали нацистов. Они не победили на выборах. Было изменено законодательство, и фактически Гитлера притащили к власти зарубежные руководители тогдашней Веймарской демократии. А если это кому-то непонятно, ну вот посмотрите, например, даже не на сегодняшнюю Украину, а на Латвию. Какую-нибудь Латвию. Вот, ну, правда, американцы могут там назначить, кого они хотят? Ну, могут. Так Веймарская Германия, у нее армии нет, денег нет, промышленности нет, суверенитета нет, ничего нет. Ну, естественно, могут делать, что хотят. В Руре стоят французские оккупационные войска. Ситуация будет более понятна, потому что мы привыкли воспринимать Германию уже сильной, мощной, и думаем, ну как же это, как же там что-то может быть. А вот не было Германии, а потом ее опять сделали. Это, кстати, предупреждение и для нас сегодняшних, потому что, когда мы усиливаемся, каждый раз наши геополитические противники создают нечто для борьбы с нами, для уничтожения, ослабления нас. Так всегда было. Сейчас вопрос, а мы с вами усиливаемся? Ну, в общем, да. при всех сложностях сегодняшней ситуации Россия становится, ну, если в динамике посмотреть, за последние 20 лет сильнее. Значит, будут создавать силы для нашего уничтожения и ослабления. В принципе, их уже видно. Ну вот в Сирии, Ливии, в вот этом регионе проект под названием «Запрещенная в России организация ИГИЛ» не удался. Его теперь трансформируют в Афганистан, пытаются там что-то сделать. Пытались использовать какие-то внутренние противоречия, тоже будут это делать. Поэтому история, она неумолима. Если мы усиливаемся, нас будут ослаблять. А давайте по-другому скажем. А мы с вами хотим усиливаться? Конечно, хотим. Значит, мы должны быть готовы к тому, что это наше усиление будет происходить через усиление на нас давления. Должно ли нас это пугать? Знаете, я тоже задумался об этом в истории. Вот сейчас читаю книгу Захара Прилепина «Взвод» про русских писателей, поэтов. Замечательная книга. Я, к сожалению, в литературе не столь подкован, как мне, наверное, хотелось бы, поэтому вот таким образом нагоняю какие-то пробелы. Слушайте, тут пришла мысль. А когда мы воевали так, чтобы мы были сильнее, чем противники? Ну, возьмем наполеоновские войны. 600-тысячная армия к нам вторглась, ушло там сколько, тысяч, там 70, наверное, 80, остальные как-то здесь. Либо полегли, либо в плен попали, либо еще что-то. А сколько была русская армия? 200 с чем-то. То есть их было больше, и они были сильнее. Когда мы воевали с шведами, такой классический пример, вроде наша армия была больше, но она была сразу разгромлена шведами при Нарве и формировалась практически с нуля. Значит, они были сильнее. Но уж я не говорю о русско-турецких войнах. Это сейчас мы, знаете, воспринимаем Екатерину II как великую победительницу, Суворова как величайшего нашего полководца. И нам, ну, понятно, что, ну, кажется, Суворов, кто же против него выйдет-то? Кто выйдет, тому мы не завидуем. Но в тот-то момент Екатерине было не очевидно, что Суворов — это тот, кто разгонит любого противника быстро и эффективно. Нет, конечно. Соотношение суворовских побед, посмотрите, примерно 1 к 5, 1 к 6. И как-то всех разгоняли. Причем армия-то турецкая была, ну, там, кажется, пару столетий отмотай, под Веной стоят. Чуть не оккупировали всю Европу. Сильнейшая держава того времени. Мощнейший флот. А у нас только все это в стадии формирования. Тем не менее, разгромили, победили, величайшие победы, присоединение, в том числе вступление Крыма в тот момент в состав России, уже, как говорится, раз и навсегда, с небольшими хрущевско-ельцинскими перерывами. Всегда противники были сильнее нас, ну прям всегда. Так сегодня то же самое. В чем тогда новизна ситуации? Ну, наверное, в том, что весь Запад, как мы его знаем, он сейчас под пятой определенных политических сил, и у нас очень мало маневра, вернее говоря, честно говоря, вообще нет маневра для какой-то попытки маневрирования между различными полюсами. Уже полюсов-то нет. Как сказал как-то Путин, в общем, после вот мне сложно выговаривать имя этого великого индийского деятеля, Джавахар... Вот прямо просто скажу Нейру. Не знаю почему, мне вот не выговорить его имя, так бывает, да? За зубы цепляется. После Нейру поговорить не с кем. Ну, на самом деле так и происходит. Вот в этом особенность нашего сегодняшнего политического момента. Во всем остальном, да все то же самое. По большому счету, ничего нового не происходит. Все то же самое. Опять-таки, я не хочу, чтобы у вас было пессимистическое выступление от нашего сегодня такого общение. Но опять вспомним историю России. Все время была война. Все время была война. Короткий период мирного времени, это вот период после Второй мировой, после Великой Отечественной, ну, собственно говоря, до уничтожения Советского Союза, когда опять войны пошли по этому периметру. Не ценили мы его. А вот это мирное небо над головой, вот, действительно было завоевано огромной кровью наших солдат-офицеров в Великой Отечественной войне. Так что во всем есть положительные и отрицательные стороны. Война – это очень страшно. Но если мы хотим быть сильными, мы должны быть готовы отстаивать свою свободу. Наше, слава богу, ядерное оружие, военный щит, который остался нам от Советского Союза и который сегодня, слава богу, усиливается, модернизация вооружений дает нам надежду, но только надежду, а не гарантию, что никто не рискнет на нас напасть. Вот это нужно понять. Не гарантию он дает, а надежду всего лишь. И эта надежда, тем не менее, давайте опять-таки скажем правду, война идет сейчас постоянно. Просто она идет не в нашей стране, слава богу, удалось вот все это выпихнуть, да? И она идет, ну, слава богу, с очень небольшими потерями. Но все-таки наши солдаты и офицеры жертвуют своими жизнями во имя мирного неба над нашей головой. И за это им поклон до земли и наша благодарность. В общем, хочется быть сторонником мира во всем мире, хочется во все это верить, но изучая историю, понимаешь, что мало это все вероятно. Вот, вы знаете, я сегодня, когда шел на нашу встречу, думаю, о чем бы сегодня нам поговорить. И я решил поделиться с вами свежей историей, которая произошла со мной, потому что она вот в сегодняшнюю концепцию черного, белого, положительного и отрицательного очень хорошо укладывается, но никак не связана с геополитикой. Не возражаете?
Поддерживаем.
Спасибо. Спасибо. Но кто следит за социальными сетями, где сейчас принято выкладывать какую-то о себе информацию в постоянном режиме, кто читает мои социальные сети, я тоже это делаю. Ну вот, как говорится, время такое. Наверное, знает, что, отправляясь сюда на встречу с вами, я попал в интересную историю, связанную с задержкой рейса. Вот эту историю я и хотел вам рассказать. Значит, рейс у меня должен был быть... Нет, начну я даже не с этого. Но, тем не менее, Симферополь-Москва, рейс. Сейчас уже в днях-то запутываешься. Сегодня у нас четверг, рейс был во вторник. Должен быть. 18 часов, сколько-то там минут. Значит, и получилось так, что я улетаю из Симферополя, а моя дочка с подругой прилетают. Почти в одно время, но они прилетают там на 40 минут раньше, чем... Я улетаю, и поэтому я уже находился в зоне вылета. Ну, думаю, увижу самолет, как-то там, может, помахаю ручкой, через стекло увижу что-то, кого-то. Ну, созвонимся, конечно. Вот. Но я стою, слежу за новостной лентой, и вдруг я вижу новость. Срочная молния. Самолет над Симферополем запросил экстренной посадки, неполадки с двигателями. И я понимаю, что сейчас должен садиться самолет моей дочери. Вот прямо. Ну, конечно, мне так стало совсем не по себе. Информации, конечно, никакой нет. Я слежу за новостями, там непонятно, какой самолет и непонятно откуда и что. Но самолет приземлился. Есть новость, что сел самолет тот, который проблемный, у него все хорошо. Следом сел самолет моей дочери, я с ней созвонился. Все, и дальше смотрю новостные ленты, ну, уже успокоился, все хорошо. Все живы, все здоровы, самое главное. И начинаю смотреть, и по косвенным признакам понимаю, что тот самолет, который запросил экстренной посадки, это тот, на котором я должен лететь в Москву. Скажу честно, я вообще не боюсь летать. Я в этом смысле фаталист, история не об этом. Сейчас поймете, о чем история. То есть... Я в соцсетях сказал, что не буду говорить, как называется авиакомпания, но сейчас скажу, потому что дальше это будет важно. Авиакомпания «Якутские авиалинии». Вот такая. Рейс Симферополь, Москва. Значит, самолет этот запросил экстренной посадки, что-то у него там с двигателем не то, слава богу, сел, все нормально. Ну, я понимаю, что сейчас что-то будет там, ремонт какой-то, или осмотр, да, то есть это будет занимать какое-то время. Мне это уже понятно, потому что из информационных лент кто как горазд. Кто-то написал, что самолет прилетел из Якутии. Но это в понимании. Если якутские авиалинии, откуда же они еще могут прилететь, как из Якутии, правильно? Потому что они прилетят из Москвы, но журналист догадаться не может, то есть якутские авиалинии. Но кто-то написал, что да, самолет из Внуково. Но я, в общем, понимаю, что это тот. Совпадений быть не может. Жду, когда появится надпись, что рейс отложен. Ничего не пишут. Все, поменяли выход, все, и упорно повторяют, все, сейчас это самое. Уже вылет, никакой информации. То есть время уже не то, что на борт садится, уже вылетать время. Тишина, ничего. Ну, стою, жду. Да, появляется какая-то информация, рейс отложен. И дальше началась вот эта вот история. Рейс отложен на полчаса, потом еще на полчаса, потом еще на полчаса. А я-то знаю, что там ремонт двигателя. И я-то понимаю, что авиационный двигатель, я не механик, но за полчаса, ну такое, да, чтобы его починить, ну согласитесь, маловероятная история. Я просто жду, когда появится какая-то информация, что рейс отложен, ну так, ну там, ну хотя бы 2-3 часа, я не знаю. В моем понимании не специалист, это должно быть временно. Нет, каждые полчаса рейс откладывается, 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 откладывается. Потом на час откладывается, потом на два откладывается, потом на 2,5, потом на... И все время вот так, знаете, находитесь вот, вот, вот здесь, все, никуда не отойти. Дальше, значит, вдруг табло рейс исчезает. То есть, значит, был так, так раз, и все, и исчез. И никто ничего не говорит. Ну, я понимаю, видимо, там двигатели разобрали так конкретно, что вообще не могут сказать, что будет. То есть нет никакой информации. Потом хлоп опять появился. Отложено еще чуть-чуть. И все время, ну, 4-5 часов вот такой вот, значит, ерунды. Потом объявление, воду можете получить. Воду можете получить. Но воду получить нужно выйти из этой зоны. Пассажиры, я вместе с ними иду, думаю, наверное, это все-таки вот... Господь Бог послал, чтобы как-то я узнал, потому что у меня не было таких вообще историй, что происходит с пассажирами задержанных рейсов. Вот, ну, чтобы проникся всем этим. Ну, хорошо, все узнаю. Подходим к представителям авиакомпании, они говорят, мы ничего не знаем. Ну, вот рейс отложен, и там, да, что-то там с мотором делают. Все, ну, хорошо, ладно. В общем, вся эта история длится, откладывают. Доходит дело до талонов на питание. Тут становится понятно, что дело уже совсем серьезное. Да? Но все это делается вот так вот. Да? Нет, чтобы сразу. Ну там мотор разбирают, они поливают его чем. Ну серьезно же. В общем, в 18 часов у меня рейс, чтобы было понятно. Примерно около 2 часов ночи говорят, будем вас расселять. Ну хорошо, хорошо. Давайте. Дальше люди начинают беспокоиться уже в этот момент. Некоторые говорят, слушайте, а мы сейчас купим билет, полетим другими авиалиниями. Говорят, да пожалуйста. И тут выясняется, что, я не знаю, почему получилось, вот этот день какой-то очень тяжелый с точки зрения билетов. То есть билетов нет, либо они очень дорогие. Кто-то начинает, ну, так, собственно говоря, можно какие-то цифры называть, да, билет в один конец, вот девушка там сказала, купила что-то в Москву за 25 тысяч, по-моему, тоже. Ну, видимо, очень надо было, да? То есть, вообще-то, нормально это гораздо больше, чем туда-сюда, да, в обе стороны. Ну, ладно, но думаю, надо узнать, как расселяют людей. Вот это тоже отдельная история. Почему я назвал это безобразием? Не потому, что сломался двигатель, это может быть. Слава Богу, что осуществилась посадка, никто не пострадал, а не в воздухе что-то там потом еще раз произошло. Нет, проблема не в том, что двигатель чинят. Проблема в том, что происходит в этот момент с пассажирами. Вот что. Во-первых, не говорят, что чинят двигатель, это долго. Но, ладно, итак, расселяют. Как это выглядело? Это просто что-то. Но это уже 2 часа ночи, нужно понимать. Это уже люди 6 часов сидят в аэропорту. Ну, нет, больше. Больше, да? 18, 2 часа ночи. Там же еще... То есть часов 7 уже все сидят, изнывают. Представитель авиакомпании говорит, слушайте, у меня только 32 места в гостинице. Самолет — это примерно 150 человек. У меня только 32 места. Я ему говорю, а почему у вас только 32? Он говорит, а вот только 32 у нас. Я говорю, так вы же должны всех расселить. Он говорит, должны, а у меня только 32. Ну, дальше они зовут там кого-то, вызывают там первых женщин, детей, потом меня почему-то зовут, я не женщина, не ребенок, но тем не менее, хорошо. Вот что интересно. Мне было интересно, как будет организован дальше трансфер. Внимание, отель находится от аэропорта в 10 минутах езды. Если бы аэропорт Симферополя не был весь перекопан, это заняло бы 5 минут. Ну, там, в общем, такой... Крюк получается. Трансфер приехал через 2 часа 15 минут. Забрать. Через 2 часа 15 минут. Я решил испить чашу до дна, никаких такси, никаких самостоятельных, все. Вот как они работают, мне интересно. Думаю, все, узнаю. Но, честно скажу, бывали минуты слабости. В этот момент я сходил в авиакассы и узнал, что самый дешевый билет в Москву – это 50, бизнес-класс. Больше нет ничего. Я понял, что это знак, что я должен узнать все до конца. Значит, трансфер приезжает в районе 4, примерно в 4:15 в отеле. Еще 5 минут, селят, все. Вот теперь самое интересное. Мест же нет, всего 32 места. Я один спал в 4-местном номере. Один. Ну, это такой, знаете, общежитного типа, я бы сказал, да, такая маленькая коечка, на всех 4 один умывальничек со всеми делами, да, но просто я не понимаю, если у вас нет мест, а там я один сплю в 4-местном, что вообще, утряска-усушка, что ли, произошла? Не понимаю. Ну, мы вас разбудим, говорят, все, все нормально, хорошо, я лег, поставил будильник, чтобы на завтрак успеть, 9 утра встаю, выхожу, пассажиры, стюардессы стоят, одетые, я понимаю, что это якутские, ну, потому что других просто нет в этом отеле. Подхожу, говорю, как там наш самолет? Они говорят, слушайте, мы его запустили. Ну, не в смысле, что он в плохом состоянии, а в том смысле, что процесс идет. Запустили двигатели, сейчас проверяем. Я говорю, ну, слава тебе, Господи. Когда вылет? Не знаем, говорят, но запустили. Я, значит, звоню жене, жена говорит, я сейчас зашла на сайт аэропорта Внуково, я туда должен прилететь, там написано, что время принятия решения 12:50. Я говорю, какого решения? Она говорит, не знаю какого. Но так написано, и рейс отменен. Рейс отменен и принятие решения. Спускаюсь к стюардессам, говорю, что? Они говорят, в 10:50 радостно. Я смотрю, уже там порядка 10. То есть никакой опять информации. Ну хорошо, ладно, мне звонят друзья, коллеги, беспокоятся. Я говорю, ну сейчас самолет запустят, и все, мы полетим. Все нормально, все хорошо. Правда, смущает, что в 12:50 время принятия какого-то решения, хотя мы должны решить. Короче, немножко пропускаю. Примерно через полчаса выясняется, что деталь привезли, двигатель запустили, но она не подошла. Не подошла деталь, не подошла. И я понимаю, что следующий рейс прилетит из Москвы часов где-то в 17. Вот теперь, внимание, в чем проблема, да? Самолеты ломаются, их чинят, все понятно. Но, вы можете по-человечески относиться к людям. У вас двигатель сломался, ну сразу скажите, мы вас расселяем, вот вам вода, вот вам питание, ну так получилось. Ну кто-то, конечно, попереживает, но все понятно, да, сразу. Кто-то сразу скажет, ребята, я потом с вас буду деньги получать. Они не спорят, да, штампики ставят, все, опознание. Купит какой-то билет, может, кому-то за 50 надо, не знаю. Кто-то там собрался на машине ехать в Анапу, оттуда вылетать. Ну, разные жизни. Скажите, чего вы вот это вот делаете? И все время отсутствие информации. Стюардессы пышут оптимизмом во Внуково принятие решений. Короче говоря, в итоге я купил билет и полетел другим рейсом. Но чтобы вы понимали, ночью билетов не было вообще. 25, девушка купила последний билет, дальше 50-45. И что вы думаете? В 11 часов, когда вот это все ясно, я позвонил друзьям, и они мне купили билет. Я не буду говорить название компании, чтобы вы не подумали, что я ее рекламирую. На одну из авиакомпаний больших 6000 рублей. То есть их не было ночью, а утром они появились. Вопрос, это как? Кто-то сдал билет? Может быть. Но мы с пассажирами, товарищами по несчастью разговаривали. Они говорят, все время появляются билеты по одному, по два, то есть надо их ловить. Это вопрос какой? Это значит, что авиакомпания, которой я потом в итоге полетел, она ночью сидела на билетах, как гопсек на деньгах, классический, стараясь продать подороже, а потом, когда не получилось, то стало продавать, ну, чтобы хоть кто-то полетел. Ну, как какое-то это, мне кажется, неправильно. Если вот случилась ситуация, да, самолет застрял, что должны делать другие авиакомпании? Ну, как я понимаю, может, самолет побольше прислать и билеты сделать, да, предложить, ну, как-то решать проблему. Потому что самолет-то можно же долго чинить. В итоге я улетел в 14:15, то есть с задержкой на 20 часов. Взял телефон у товарища по несчастью, позвонил им. Самолет вылетел с опозданием в 24 часа. Вот теперь интересно. Мне сразу стало интересно, что же говорят законы. И выяснилось, законы говорят очень интересные вещи. Ну, сейчас я так в первом чтении, потому что прочитал. Компенсация 25 рублей в час. За задержку. И не более половины стоимости билета. Иными словами, если билет стоит, ну, например, возьмем там 10 тысяч рублей, да? Максимум, что вы можете получить в компенсацию, 5 тысяч рублей. Максимум. Поэтому, если вы задержали чуть-чуть рейс и уже разместили в гостинице, в принципе, можно не спешить. В принципе, уже все равно. 20 часов, 25 часов, 48. Это к потерям финансовым для авиакомпании никакой не несет. Но это же безобразие. Это безобразие. Вот, пожалуйста, зияющая пустота. Потому что этот закон когда-нибудь писали, когда за 25 рублей что-то можно было купить. А что такое 25 рублей в час? Это смешно. Это сколько? Это в день 500 рублей, да, компенсация? 5 рублей в сутки. Ну, вообще прям можно себе ни в чем не отказывать. То есть, в принципе, можно 3 дня продержать. Я сегодня, кстати, когда об этом рассказал, точнее, вчера рассказал в Инстаграме, кто-то написал, ну, вы, типа, жалуетесь, там, 19 часов. У нас в Хабаровске написал человек, я не знаю, на 3 дня рейс задержали в Петропавловск-Камчатский. Так а что ж не задержать-то, если по 600 рублей в день-то? При этом, обратите внимание, сколько обычный, нормальный человек может суток ждать своего рейса? Ну, странный вопрос, правда? Странный. Обычно скажут, часов сколько может. А я спрошу, суток сколько? Вот вы сколько суток готовы ждать свой самолет в аэропорту? Вас поселят в симпатичный четырехместный номер, покормят вас чем-то, водички вам до дадут. До утра. Суток сколько? Сколько? Ну вот суточки подождете, еще дальше будете? Нет? Когда у вас терпение лопнет? На каком часу? На 10-м. Вот у меня на 20-м оно лопнуло. Ну, просто еще немножко, я думаю, там они сейчас привезут опять не ту деталь. И я там, в принципе, уже могу из Симферополя не улетать, потому что мне в воскресенье уже обратно, как говорится. Что друзья и говорили, да это знак, оставайся там уже. Нет, мне надо домой съездить. Так смысл моего вопроса вот в чем. Они тем самым, авиакомпании, освобождают самолет. Потому что большинство людей покупает билеты на другие авиакомпании улетает, и проблема рассасывается сама собой. А потом все эти люди должны написать вам заявление через сайт, приложить там все, вы будете его рассматривать и возвращать им деньги. Все ли напишут это заявление? Нет, ну так вообще шикарно. А кто еще подаст в суд, чтобы потребовать с вас целых 25 рублей в час? И те самые 5000 рублей, истратив на юриста как минимум, не знаю, 1030, наверное, да, вот так. Никто. Так вообще шикарно. Никакой ответственности. У авиакомпании никакой ответственности. Руководство сидит в Москве, хоть это и якутское. Там два бедных человека, которых там все рвут на части, требуют от них что-то. Ну вот смотрите, достаточно оказаться в ситуации, когда ты сразу находишь какие-то вот вещи. А потом, знаете, мне начинают люди писать, а там все время задержки, там задержки. Задержки должны стоить денег. Не нужны авиакомпании, которые задержки делают правилами. Ну, смотрите, у нас вот железная дорога, ведь приходит, я как пассажир скажу, минута в минуту. Я понимаю, что самолеты чуть более сложная история, ну, когда там погода, нет же претензий. Но когда все время задержки, а есть авиакомпании, я уж тоже не буду их ругать, потому что пишут. Почему это? Потому что экономика у них не сходится, дебет с кредитом не стыкуется. Это такие пирамиды, которые экономят, берут, а потом раз и все. Ну вот, я думаю, что с этим мы должны что-то делать законодательно, чтобы был защищен пассажир, потому что, просидев целые сутки в аэропорту, ну, люди, конечно, радости от отпуска либо теряют до отпуска, либо теряют после него. А некоторые теряют и до, и после. Я вот сидел в аэропорту в 3 часа ночи, со мной рядом сидела женщина и плакала, звонила мужу. и говорит, я туда летела 8 часов, ждала, и сейчас сижу уже 8 часов, жду. Да что ж такое-то? Ну, вот такая история. Во всем есть черное и белое. Вот об этом я хотел с вами сегодня поговорить. Ну что, давайте пообщаемся. Ваши впечатления. Вы застревали где-нибудь на 24 часа, нет?
Застревали.
Застревали?
В Сургуте.
Сутки в Сургуте.
Спал на койке какой-то. Ну, раскладушка старого советского образца, который мы
видели. Ну, вот видите. Значит, ситуация часто встречающаяся. Ну, как говорится, не дай бог, чтобы это было с вами.
Я,
да?
Наоборот, застревал в Арабских Эмиратах. Так шикарно обслужился.
Застряли в пятизвездочном отеле на две недели, да? Ну, боюсь, авиакомпании такой радости нам не доставят. Не доставят. А еще кто-нибудь? Да, пожалуйста.
Я застревал много раз, летаю часто просто. Я про другое, вот сижу, про честное удивляюсь. Вокруг нас черного, в принятой терминологии, море. Это черное, это черное, это черное. Задержка с самолетом — это такая ерунда. Мы полчаса разговариваем об этом. Что... нету каких-то серьезных, важных тем. Неужели задержка самолета хоть как-нибудь значима по сравнению с тем дерьмом, которое вокруг творится? Я правда удивлен. Искренне.
И я тоже был удивлен. Когда 24...
Это то, о чем стоит говорить.
Да, это стоит говорить об этом для того, чтобы это устранить. Мы не можем устранить поломки самолетов. Мы не можем обеспечить все время хорошую погоду в аэропорту. Но мы можем и должны сделать так, чтобы тот, кто оказался в этой ситуации, был просто защищен. И тогда подобного не будет. Просто эта ситуация для меня лично, как, знаете, вот раньше фотографии печатали, проявитель-закрепитель. Вот проявила проблемы нашего законодательства. Заброшенность вот какой-то сферы. Такая же ситуация, например, с прививками. Там за проблемы после прививки по закону 10 тысяч рублей компенсация, а за смерть 30 тысяч рублей. Ну, это очевидно, что эта цифра не из сегодняшней реальности. Возможно, и эти вещи тоже вас не беспокоят, но это же все кирпичики одного здания. А когда вы говорите, что вокруг много черного, я с вами согласен. Но нам подсвечивают все время черное, а о белом говорить нам не хотят. Поэтому, рассказывая эту историю, я не черного хочу подлить в жизнь. Вы обратили внимание, что я рассказывал ее так, с огоньком, как говорится, да? А для того, чтобы черное можно было перекрасить в белое, для того, чтобы проблемы, которые легко относительно решить, можно было бы разрешить. Теперь следующий вопрос. Вот смотрите, подождите, ведь одна проблема сразу цепляет другую. Вот я вам сказал, что ночью я решил пойти посмотреть, есть ли какие-то билеты. И билеты стоили столько, что было понятно, что лучше поспать до утра. Как минимум. Потому что, ну, я думал, что починят, и где-нибудь с утра, часиков 10, мы улетим. Ну, в принципе, меня это вполне устраивало. У меня бы целый день бы не пропадал вчерашний. Так вот, вопрос. Почему не было билетов по минимальной стоимости, которую мне потом удалось купить? Я вам скажу, почему. Потому что авиакомпании стараются загнать их дорого. Следующий вопрос. Почему они стараются это делать? Ну, потому что капитализм, скажете вы, они должны зарабатывать. Вопрос, а это точно, что государственная авиакомпания должна зарабатывать деньги, это является конечным смыслом ее существования? Чтобы человек, который был в Крыму, куда надо сейчас расширять поток туристов, чтобы люди смотрели, чтобы люди из Крыма по России путешествовали, потому что раньше все-таки они были за границей и больше ездили там на Украину, может быть, в Европу, в Россию не так много было. Надо, чтобы они с Россией знакомились. Билеты должны быть недорогие. Так почему государственный банк дает государственной авиакомпании под проценты серьезные деньги, которые она потом пытается получить, продавая задорого билеты. Ведь эти проценты, будучи сведены к нулю или там 0,5%, не было бы необходимости их зарабатывать, и они могли бы опускать тарифы. Понимаете? Было бы больше спроса, было бы больше рейсов, были бы новые самолеты, и вся эта система бы дальше начинала крутиться. То есть проблема не вылета ночью из Симферополя в Москву на других авиакомпаниях всего лишь сводится к жадности банкиров, которые возглавляют государственные банки и должны мыслить государственно. Вот так в капле воды высвечивается вся общая проблема. Вы тоже скажете, что это мелочи? Вы тоже скажете, что это неважно? Что об этом вообще не надо разговаривать? Вы логику за ниточку тянешь, и весь клубочек дальше там раскручивается. Вот что надо менять. Хотите, чтобы самолеты летали вовремя, хорошо, для того, чтобы можно было легко детали где-нибудь хранить на складах, не из Москвы тащить, а в Симферополе иметь небольшой склад с часто ломающимися деталями. Значит, нужно, чтобы проценты по кредитам для авиакомпаний были минимальны. И не только для государственных, но и для частных тоже. Мы же хотим, чтобы они конкурировали. Да, конечно, государственное будет задавать уровень цен. Но частные авиакомпании, если мы хотим, чтобы они развивались, они у нас есть, их надо поддерживать, иначе будет вот такой бардак. Потому что я вам объясню, в чем разница между большой авиакомпанией и маленькой. Ну, с безопасностью это отдельный вопрос. Просто в вопросе решения таких проблем. У большой компании, например, там парк 100 самолетов, у маленькой компании 5 самолетов. Представьте, что у маленькой компании сломался самолет. Может она его заменить, прислав другой борт? Нет, конечно. Есть у нее запасной экипаж, который можно вытащить? Нет. Когда у 100 экипажей, 100 самолетов, всегда есть больше рейсов, больше возможностей что-то подменить, пересадить. Вот что можно сделать. Поэтому надо помогать не только государственной авиакомпании, но и частной авиакомпании, чтобы она росла, чтобы она становилась большой, чтобы она становилась мощной, чтобы они конкурировали за пассажира. Тогда и сервис будет. А законы должны это дело регулировать, чтобы не было желания наплевать на людей, затягивать эти вещи, не говорить о том, что двигатель сломался, не расселять людей, стараясь сэкономить какие-то копейки, а в итоге теряя лицо в глазах. Потому что я уверяю вас, половина пассажиров этого рейса, больше той авиакомпании, которая себя так ведет, не захочет лететь. Вот это очень важно.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.